Петербург и его окрестности, как известно, получают электричество с атомной электростанции. Свет и тепло — это хорошо, а вот всего, что касается использования атомной энергии, мы традиционно опасаемся. Так, безопасен ли мирный атом? Где находят применение ядерной технологии в нашей повседневной жизни? Что происходит с ядерными отходами после этого применения? Вот на эти и многие другие вопросы в нашем эфире сегодня ответит старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Петербургского государственного технологического института Андрей Акатов. Андрей Андреевич, приветствуем вас в этой студии. Здрасте.
Здравствуйте.
Ну и, как всегда, с эфиром нам помогает Юлия Смирнова. Собственно, она его и ведет. Это я вам помогаю, так буду немножко на кнопки нажимать. Юлия,
приветствую. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Итак, начнем с простого вопроса. А что такое радиация и почему мы ее боимся? Что она нам делает плохого?
Ну вот я когда слышу слово радиация, да, с точки зрения науки, с точки зрения правильной терминологии, радиация — это любое излучение. Вот лампочка висит, да, здесь в студии, она тоже испускает радиацию, только это видимая радиация, которую мы обычно называем свет. Да, радиация, о которой речь идет и которой все боятся, это ионизирующее излучение. Вот термин такой. Если мы видим словосочетание «и», источник ионизирующего излучения, вот это уже серьезно. Это не свет какой-нибудь, и не инфракрасное теплое излучение, ну и не радиоволны, которые тоже радиация. Об ионизирующем излучении у нас речь и пойдет, скорее всего, да, потому что его больше всего боятся, больше всего фобий появляется, радиофобия именно с ионизирующим излучением. Откуда оно берется? Оно берется изнутри атомов. Я думаю, не секрет, все знают, что мы, все вокруг нас состоит из атомов. Атомы некоторые, не все, к счастью, но некоторые, являются нестабильными. Они склонны к тому, чтобы превращаться в другие. То есть на одном месте может быть один атом, например, золота, вдруг неожиданно у нас там ртуть.
А из-за чего эта нестабильность возникает?
Нестабильность возникает, ну, из-за структуры атома. Здесь, наверное, нужно все-таки дать какую-то справку, да, что атом у нас состоит из электронов, которые летают вокруг ядра, грубо говоря. Ядро очень маленькое, увидеть его невозможно. Атомы, в принципе, люди уже научились манипулировать ими даже и переставлять с места на место. Есть атомно-силовой микроскоп. Но ядро мы только предполагаем из существования по косвенным признакам. Ядер никто не видел, но они состоят, считается, из нейтронов и протонов. Таких частиц. Ну, на самом деле ядро — это такой набор шариков, которые колеблются, колышатся, куда-то перемещаются. Ядро, в принципе, напоминает жидкую каплю, каплю воды в невесомости, вот чтобы себе представить. И эти шарики...
Наверное, картинку планетарной модели, вот строение...
Ну да, если кто вспомнит. Она просто статичная, на самом деле в атоме статичного ничего нет, электроны вообще неизвестно где. Да, квантовая механика не позволяет нам сказать, где находится электрон в данный момент, поэтому мы его рисуем размытым таким облаком. А нейтроны и протоны все-таки такие более характерные шарики, да, их действительно можно представить в виде шариков маленьких, безумно малого размера. Ну, эти величины просто не встречаются в жизни, это гораздо-гораздо меньше, чем нанотехнологии, гораздо меньше, наверное, в миллионы раз. И если в ядре есть избыток частиц одного или другого рода, то есть нейтронов или протонов, то, скорее всего, такое ядро будет нестабильным. Оно будет стремиться к тому, чтобы примерно выровнять число нейтронов и протонов. Грубо говоря, я не буду здесь в ядерную физику лезть, там несколько другие зависимости, но примерно оно должно быть равно, число нейтронов и число протонов. Вот когда этого нет, ядра являются нестабильными. Атом является радиоактивным. Он тогда себя приводит в норму, да, как человек лечится, там, что-то принимая, или, например, избавляет от вредной привычки, либо меняя ее так, чтобы она стала полезной, либо избавляясь от нее вовсе. Вот так же поступают и атомы радиоактивные. Они избавляются от избыточного числа нейтронов или, например, приобретают число протонов какое-то дополнительное, чтобы прийти в равновесие. Вот в этот момент возникает радиоактивное превращение, и атом золота, например, превращается в атом ртути. Переходит из одного вещества в другое. Это средневековая алхимия, только вот сегодняшняя. Реально можно в реакторе из ртути получить золото. Если раньше алхимики могли об этом только мечтать, и они там изобретали философский камень, то сегодня это возможно.
Ядерная физика нам дает еще и вот...
Ну, такая, да, романтичная очень наука и вот алхимия сегодняшних дней. Так вот, в момент, когда происходит вот это превращение, из ядра вылетают частицы или волны. В зависимости от того, какой тип распада. У нас их несколько. Вот в основном это частицы альфа-бета или волны. Кванты, так называемые гамма-излучения. Это и есть радиация. или то, что правильно называется ионизирующим излучением. Ядра нестабильны по природным причинам. Это не человек так делал. Хотя мы получили очень много нестабильных изотопов новых, но явление радиоактивности существовало абсолютно всегда. Вот как Вселенная зародилась, как начался синтез первых элементов, так появилось явление радиоактивности. И радиации, говорят, раньше даже на Земле было больше. Потому что очень большая часть радиоактивных элементов, которые присутствовали в земной коре, в воздухе, в атмосфере, они уже успели распасться. Земля все-таки старая. И с момента ее формирования большая часть радионуклидов, она исчезла.
То есть если бы мы жили
фон был
пару,
бы больше,
пару миллиардов лет тому назад?
Значительно больше, да. Значительно больше. И даже есть теория, что первая мутация, благодаря которой жизнь на планете произошла, она случилась благодаря радиации. Но это ничем не подтверждено, это тоже такая одна из теорий. А вот радиация, да, ее испускают радиоактивные атомы, и это совершенно природный, естественный процесс. Хотя человек научился получать и техногенные, так называемые, да, man-made, как мы их называем, или artificial, искусственные радиоактивные атомы. И это, конечно, вызывает беспокойство определенное.
Да, и что, собственно, происходит с человеком, с любым живым организмом, когда он попадает вот в зону воздействия этого ионизирующего излучения?
Угу. Ну, вопрос такой, который чаще всего и возникает, да, что с человеком. С остальной природой происходит ровно то же самое. Да, то есть мы просто человека ставим в центр мира и для него разрабатываем все нормы. Если человек в безопасности, считается, что и природа в безопасности. Большинство излучений, они таковы, что тело их останавливает. То есть свет, вы знаете, он же не проникает внутрь человеческого тела, да, он останавливается на коже. Даже жесткий ультрафиолет, он обжигает кожу, но вглубь организма не идет. Радиация называется проникающим излучением. Проникающее, потому что оно способно, ой, как далеко пробежать даже через бетон или через свинец или через алюминий, в зависимости от того, на какой тип излучения мы возьмем. Берем альфа-излучение, которое считается самым опасным, да, вот вдохнуть уран или плутоний, самая неприятная вещь. Mm-hmm. То, что, в принципе, могло произойти с некоторыми ликвидаторами на Чернобыльской АЭС, например, да, когда частицы ядерного топлива попали в атмосферу и люди их вдыхали. Это очень неприятно, когда такие атомы радиоактивные, испускающие альфа-частицы, тяжелые такие, альфа-частицы мы сравниваем обычно с ядрами пушечными. Вот они пролетают недолго, но они разворачивают вокруг все. Вот если такая частица, содержащая радиоактивные альфа-излучающие атомы, у вас внутри сидит, в легких, например, это очень нехорошо. Но если мы альфа-излучение снаружи человека разместим, да, источники, то кожа, даже не вся целиком, а ороговевший слой кожи, верхний, он остановит это излучение. Были случаи, ну, в 40-х, 50-х, 60-х годах, когда на предприятиях по переработке ядерного топлива, на радиохимических комбинатах происходили выбросы радиоактивных веществ. Ну, например, какая-то колба разбилась или что-то перекипело и на стенку вылилось, да? И вот там альфа-излучение на этой стенке. То есть там атомы, испускающие альфа-излучение. Ну, плутоний, наверное. Да, оружейный плутоний, скорее всего, он. Вот. Что делали? Просто закрашивали стенку, и излучение прекращалось. Правда, они таким образом консервировали излучение. При разборке этой лаборатории могли быть, ну, там, пылеобразные частицы, да, содержащие эти атомы. Но проблема решалась очень просто. Действительно, лист бумаги останавливает альфа-излучение. Бета-излучение, другой тип, оно более такое длиннопробежное, его можно остановить, например, листом алюминия. Гамма-излучение, которое мы и меряем с помощью дозиметров, да,
счетчик Гейгера.
Ну, счетчик Гейгера, все что угодно. Сейчас есть разные очень хорошие и достаточно дешевые дозиметры выпускаются, но мы измеряем как раз гамма-излучение. Это излучение, подобное свету. На самом деле это электромагнитные волны, да, только с очень-очень большой энергией. Если вот так вот идти по увеличению энергии, ультрафиолетовый свет, дальше идет рентген, тот, которым мы флюорографию делаем, исследование, и потом гамма-излучение. Они пересекаются даже с рентгеном немножко в области определенных энергий. Так вот, гамма-излучение и рентгеновское по флюорографии, да, судя, может проникать внутрь организма. А что делают эти типы излучения, все попадая в организм? Они ионизируют атомы и молекулы, находящиеся в клетке.
Что такое ионизация?
Ионизация — это отрыв электронов. Угу. То есть атом состоит из ядра и электронов, и любая молекула — это несколько ядер, объединенных с общей электронной оболочкой. Как только он лишается одного из электронов, он становится чрезвычайно химически активной частицей. Это те самые радикалы, которых боятся женщины, потому что стареет кожа, и надо пить антиоксиданты и так далее. Да, это вот они. То есть излучение просто у нас в организме порождает такой, вблизи пути своего прохождения, порождает рой этих радикалов, которые начинают атаку на клеточные структуры. И вот в этот момент, да, наступает поражение клетки. Клетка может с ним справиться, то есть у нее есть собственные механизмы репаративные, она может самовосстановиться, ничего с ней не будет, а может и погибнуть при очень большой дозе излучения. Если действительно сильное излучение идет через организм, не прекращается в больших дозах, ну, все в больших дозах опасно, и соль опасна, да, и излучение в малых дозах не опасно, а в больших дозах реальную угрозу представляет. Клетки гибнут. И сколько клеток погибло, мы не знаем, да, но мы можем примерно рассчитать это количество по дозе и предсказать, что будет с организмом после этого. В принципе, при гибели большого количества клеток наступает гибель самого организма, потому что системы организма не справляются с выводом вот этих вот омертвевших клеток и токсичных продуктов, выделяемых ими в момент гибели. Они не справляются, и вылетают почки, вылетает печень и так далее. Да, то есть может наступить гибель, это называется смерть от лучевой болезни. Если человек все-таки при большой дозе, ну, выживает, то это лучевая болезнь. К счастью, да, я напугал, наверное, всех абсолютно.
Ну, немножко,
к счастью,
возможно.
Мы не встречаемся в своей жизни, и даже атомщики не встречаются в своей жизни, кроме самых тяжелых ситуаций, аварийных. Даже на Фукусиме такого не было. Не встречаемся с дозами, которые способны вызвать лучевую болезнь. Не то, что гибель, а просто лучевую болезнь. А здесь, в Петербурге, мы защищены абсолютно, хотя есть кое-какие места, где можно определенный вред организму получить, мы о них будем говорить, но эти места, они, в общем, уже дезактивированы, заизолированы и тоже опасности то теперь есть, не представляют.
То есть близость атомной электростанции к городу, она, в принципе, вот мы, наш радиационный фон от этого никак не...
Ну, тут очень интересная вещь, никак не абсолютно. То есть можно ожидать, что будет повышенная доза излучения у людей, живущих в Сосновом Бору и так далее, но она очень небольшая там прибавка, совершенно незначительная, а доза получается меньше. Интересная вещь, потому что у нас здесь в городе радиационный фон выше, чем в Сосновом Бору. На территории атомной станции фон меньше, чем рядом с Медным Всадником.
Так, а что у нас рядом с Медным Всадником? Гранит?
Гранит, да. Человек в ходе своей деятельности, он концентрирует радиоактивные вещества вокруг себя. Вот мы асфальтом дороги все закатываем, а асфальт обладает повышенной радиоактивностью. Очень слабо повышенный, это практически невозможно заметить, но с дозиметром, да, вот походив по определенным точкам, можно зафиксировать, что есть статистически верное повышение радиоактивности. Благодаря чему, например, Мурманск более радиоактивен, чем сопки около него. Несмотря на то, что сопки вот более радиоактивны. Да, мы о граните с вами говорили, гранит одно из таких природных веществ, которые содержат в себе очень много природных радиоактивных изотопов. Урана, тория, калия. И, соответственно, если мы придем с дозиметром на гранитную набережную Невы или к Медному Всаднику, к Громкамню, мы там зафиксируем фон выше, чем в среднем по Петербургу. Вот у нас в среднем по Питеру 10-15 микрорентген в час фон, а там где-то 30-35.
А нормы какие, после которых уже стоит опасаться, ну, начинать?
Да, традиционно считается, что к нормальному фону, который считается для данной местности нормальным, потому что на Земле всякие места есть. В Финляндии в соседний фон выше, чем у нас. Да, у них там выход гранита, гранитная подложка, и, соответственно, у них фон повыше, ну, по-моему, где-то в два раза примерно. Они получают дозу больше, чем жители Санкт-Петербурга или в среднем по России. Есть места и вообще страшные, типа пляжей Копакабаны в Бразилии, очень многие курорты. Во Франции 7 миллионов человек живет в зоне, где радиация значительно выше, природная радиация значительно выше, чем в Петербурге.
Туристов.
В Иране есть город Рамсер, который считается самой горячей точкой с точки зрения природной радиоактивности. Там бьют природные радоновые ключи, радоновые ванны, и там в сотни раз больше значение дозы, чем у петербуржца, у среднего. А около Медного Всадника, ну вот да, что можно считать безопасной дозой? Безопасной мощностью дозы. Вот взглянув на дозиметр, мы скажем, что мы в безопасных условиях. А мы должны прибавить приблизительно 20 к числу, которое получили на дозиметре. Вот за границами этого уже есть определенные сомнения. Вот если для Питера 10-15 микрорентген в час, то 30-35 — это нормально. Здесь бояться вообще нечего. Я как-то читал просто ради забавы, за сколько можно набрать, сидя у Медного Всадника, дозу, которая будет вызывать, ну, определенные сомнения у медиков. Не опасная будет доза, а та, когда медики смогут заметить, что в моем организме что-то происходит, связанное с радиацией. Так вот, надо сидеть 11 месяцев.
А у меня вопрос возникает, собственно, помнит ли наш замечательный гость, я напомню, кто у нас сегодня в прямом эфире, старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии, радиохимической технологии Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Акатов, как мы ездили на Ангарский электролизно-химический комбинат в 2008 году. Помните ли вы, Андрей, эту поездку?
Ну, так, помню, да.
Что-то припоминать.
Что-то припоминать.
Тогда нам давали такие штучки, которые как раз должны были накапливать, да, пока мы находились внутри этих помещений.
Да, накопительные дозиметры, да.
И нам тогда сказали, что ничего страшного не произошло. Какие есть сейчас вообще средства? Есть ли такие средства для простых людей, да, каким-то образом себя обезопасить и контролировать ситуацию?
Ну, обычному человеку, наверное, не нужен носимый дозиметр. Это скорее для работника атомной станции, потому что мы получаем такие дозы, которые он померить-то не сможет, скорее всего. Но если хочется себя обезопасить, есть куча дозиметров не очень дорогих, которые позволяют следить за гаммафоном. Все равно, к сожалению, обычный человек не может альфа-частицы, там, бета-частицы измерять. Пищу контролировать только специальные лаборатории смогут. Но если вы хотите понять, более-менее безопасных условиях или нет, самый простой дозиметр вам подойдет. Если вы видите число там до 35 микрорентген в час или 0,35 микрозиверта в час, вы в абсолютной безопасности. Ничего с вами не происходит.
Это продается в обычных магазинах?
Ну, в обычных я не видел. Ну, у нас вот есть компания «Доза», есть «Радек», который торгует этими приборами.
То есть это можно найти в сети, кому
надо. Да, дозиметры. И есть довольно дешевые варианты за 3-4 тысячи рублей, то есть...
Угу. Спасибо.
Ну, понятно, за 300 рублей нормальный дозиметр не купишь.
А есть ли у нас в городе какие-то места, где фонит сильнее, чем у медного всадника, и жителям которых стоит, может быть, внимательнее относиться к своему здоровью?
Ну, вы знаете, есть такая интересная вещь. У нас город вообще очень такой ураносодержащий. Угу. То есть, вообще говоря, у нас есть точки в Ленинградской области, но они ближе к Оридежу. Ближе к городу Оридежу, Завырице туда. Частично Тосинский район, где есть места, где можно добывать уран. В принципе, когда он станет подороже, сейчас он дешевый достаточно, как и все энергоносители, кстати. Кто-то то ли демпингует на рынке урана, то ли еще что. Вот. Но есть места, где его можно добывать. Карелия рядом очень богата ураном. Так вот, урановые месторождения характерны тем, что через разломы в земной коре идет оттуда... эманация, вот у нас слово есть такое, ну, выделение. Выделение газа радона, природного радона, который, вообще говоря, нам в дозу излучения петербуржцам дает больше половины. Причем самые такие радона... Ну, я не хочу применять слово «опасные», потому что не опасные. Самые радонно-напряженные места, где разломы наиболее активно выделяют, да, этот радон, это Пушкинский, Красносельский район, в Павловске есть радоновый пруд, насколько я знаю, вот в этом парке. И вот как раз с этой точки зрения, может быть, надо следить за своей радиационной безопасностью. Да, дозиметром вы все равно не зафиксируете его. Радон тоже нельзя зафиксировать обычным дозиметром. Для этого нужны специальные исследования, такие угольные фильтры расставляются. Ну, в общем, скорее всего, для того, чтобы просто обезопасить себя, надо чаще проветривать где-то два раза в день и выполнять влажную уборку. Вы абсолютно будете безопасны с точки зрения радона. Вот. Это вот места, где природная радиоактивность повышена. Больше у нас в городе таких нет. У нас Петербург вполне такой спокойный город. Цифру 50% я назвал, исходя из среднероссийского показателя. Есть места, где радона больше. Вот, в частности, у нас, по-моему, 65%. Дозы — это радон. Да, от которой мы дышим. Ну, тоже усредненные по городу, то есть южные районы поболее, северные районы поменьше, зависит. Были ли точки техногенного загрязнения?
Да.
Да, к сожалению, были. И самое интересное, вот если читать отчет Комитета по экологии, об экологии города, да, за каждый год, там есть раздел «Радиационная безопасность». Ну, он примерно так называется, можно понять по названию, по слову «радиационный», что пойдет речь о том, что нас интересует. И каждый год там пишут, выявлялись или не выявлялись источники радиационного загрязнения. Да? Ну, они УЗР называются, участки загрязнения радиоактивного. Или УРЗ, УРЗ, правильно. Им присваивается номер, и пишется, площадное или локальное. Локальное — это какой-то найден где-то прибор старый, который содержал в себе радиоактивные вещества. Были такие в прошлом веке еще приборы, в которых радий был смешан со светящимися красками, и, соответственно, наносились такие краски на циферблат, на различные меры, можно было в темноте увидеть, они светились в темноте. Такие приборы регулярно находят. Да, ну вот у нас, например, на кафедре они есть, но мы являемся лицензированным радиационным источником. Мы на основании лицензии Ростехнадзора выполняем работы по обращению с радиоактивными веществами. А есть, например, в школах находят очень часто такие приборы. В лицеях, в гимназиях. Я смотрю регулярно. Гимназии, лицеи и так далее. Локальные. Это приборы. И было одно такое самое крупное площадное загрязнение. Сейчас вот в прошлом году нашли загрязнение на каком-то приусадебном участке. Я еще даже не понял, о чем речь. У него номер, по-моему, 1191, если я правильно помню. Но человек не пускает на свой усадебный участок для того, чтобы произвести дезактивацию. Что уж он там сделал, я не знаю. И он ли виноват?
У него там месторождение урана неизвестное.
Были случаи. Нет, ураном так не загрязнишь. Это надо как-то специально туда что-то вывести, где-то что-то, может быть, украсть, потому что у нас в городе применяются источники ионизирующего излучения. Дефектоскопы в больницах применяются. То есть, в принципе, где-то можно что-то заиметь. В советские годы вот у нас в институте... На кафедре был совершенно безобразный случай, когда человек просто вывез изотоп радиоактивный в растворе себе на огород и выяснял, лучше растет клубника или хуже, если его поливать вот этим изотопом. Может быть,
тянет
это
к эксперименту.
Как раз тот участок, надо выяснять. Я просто вчера только увидел, еще не понял. А была более серьезная история. Она началась где-то в 50-х годах, когда наша Минобороны решила посмотреть вообще, можно ли поражать силу противника не ядерным оружием, да, которое достаточно сложно делать, а боевыми радиоактивными веществами. Это то, что мы сегодня называем грязной бомбой, когда взрывчатку перемешивают с радиоактивными изотопами. Производит взрыв, аэрозоль рассеивается по улицам, ну и, как говорится, ничего страшного не произошло, здания все в порядке, а люди все умерли. Начали исследовать это, ну, где-то в 53-м году. Да, вот активная фаза исследования, строительства и активная фаза испытания этого оружия. Потому что испытания тоже были, и, к сожалению, у нас в Ленобласти и ближе к Карелии. Вот одно из таких точек, где находился НИИ ВМФ номер 16, это, ну, название секретное, да, номерное. Ну, это Шкиперский проток, дом 16.
Там Васильевский остров.
Да, Васильевский остров. Там исследовали влияние на животных. То есть натирали их радиоактивными веществами, или вводили им эти радиоактивные вещества, или мазали радиоактивными веществами железные листы, выбривали пузо у животного и заставляли его сидеть, или смотрели, какую дозу он получает и как мучается в зависимости от расстояния, да, от этого листа. К сожалению, радиоактивные растворы и вот тушки этих животных сливали в колодцы, закапывали рядом с этим институтом, это все осталось. И выявилось уже, когда у нас появилась гласность, так называемая, да, когда журналисты сумели докопаться, с дозиметрами туда пришли, и выяснили, что, вообще говоря, фоны там очень серьезные. И природа начала перераспределение этих веществ. То есть он начал поступать в деревья, языки воды загрязненные потянулись в галерную гавань и так далее.
Андрей Андреевич,
на этой грустной ноте мы сделаем паузу.
Нам уже очень страшно, нужно спастись благодаря той музыке, которую вы нам сказали, что она вам нравится. Это группа Queen. Мне кажется, этот трек нам всем поможет с этим справиться. Друзья, ваши вопросы мы ждем. У нас в эфире старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии, радиохимической технологии СПБ. Как правильно, кстати,
ГТИ.
ГТИ, технический институт, Андрей Акатов, ну и группа Queen по просьбе нашего гостя.
Наука и техника.
Друзья, мы продолжаем разговор про мирный атом. И не очень, мы всех напугали перед музыкальной паузой. Сейчас будем успокаивать. Я напомню, у нас в эфире старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии, радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Акатов. Эфир мы ведем вместе с Юлией Смирновой. Так, Андрей, Васильевский остров замер, и ему страшно.
Васильевский остров может отмереть. Хотя это не очень хорошее слово, может успокоиться, поскольку в конце, по-моему, 2012 года на 2013 там были проведены работы. Работы по извлечению радиоактивного грунта и прекращению распространения радиоактивных веществ с грунтовыми водами в сторону галерной гавани. То есть вынули где-то 24 кубометра грунта, вот реально радиоактивного, отвезли в Сосновый Бор, где у нас находится централизованный могильник. Ну, он не могильник, сейчас хранилище радиоактивных отходов, могильника нет пока, а то сейчас жители Соснового Бора, если слушают, испугаются. Я буду виноват перед всеми. Вывезли его туда. вывезли колодцы, вывезли наиболее серьезные источники радиоактивного вот излучения, ионизирующего излучения, и прекратили с помощью железного шпунта распространение этих грунтовых вод.
Там это дорого? Это дорого?
Ну, достаточно дорого.
То есть понятно, что намусорить это бесплатно, убирать, насколько это дорого?
Ну, смотрите, у нас сейчас прием на захоронение, ну, на хранение долговременное одного кубометра радиоактивных отходов где-то 150 тысяч рублей стоит.
И куда везут?
Везут в Сосновый Бор, где находится комбинат Росрау, бывший Радон. Там находится вот уже такое инженерное сооружение, в которых можно все это безопасно захоранивать.
Наш новый могильник где-то в районе Копорья, как поживает?
Ну, это там же.
Это там и есть.
То есть под комбинатом, рядом с комбинатом, на площадке Росрау и будет, он планируется.
То есть пока еще даже не строится?
Пока не строится, нет.
Что у нас...
Да, Ира, конечно.
А происходит, например, с отработанным топливом атомной электростанции? Тоже там же в Сосновом Бору все это остается?
Сейчас давайте тогда вернемся к шкиперке, потому что вот прямо хочу сказать, чтобы вообще никто не боялся. Засыпали все чистым грунтом, на площадке абсолютно безопасно, и не будут там строить жилых зданий. Там не будет никаких детских учреждений, никаких развлекательных учреждений. Там пройдет, по всей видимости, второй съезд на Васильевский остров западного скоростного диаметра. Прямо над этой площадкой. То есть там будут машины ездить. Там и на самой-то площадке безопасно уж в машине проезжать. Тем более безопасно, потому что она ослабляет излучение.
И люди, которые будут работать, допустим, на том строительстве...
Не будут подвергать себя опасности, потому что будет еще дополнительно произведено, согласно нашим строительным нормам и правилам, радиационный контроль площадки. Сейчас это требуется, еще раз все проверят. Поэтому здесь...
Еще один важный момент. Мы помним, что Росатом говорил, что мы ничего из-за рубежа к нам опасного не ввозим на захоронение, только на переработку. Собственно, в 2008 году мы с вами ездили в Ангарск.
Да-да-да.
Как раз посмотреть, как эти тысячи контейнеров гексафторида урана под открытым небом стоят. Продолжают стоять.
Это наши. Это не везённые. Везённых там буквально там несколько процентов. Это наши контейнеры, накопленные за годы работы вот этих обогатительных производств.
С тех пор что-то поменялось, потому что тогда установка, которая должна была все перерабатывать, даже собрана еще не была.
Запущены две установки на разных комбинатах, где гексафторид урана, он действительно опасен, потому что при контакте с воздухом, при каком-то взрыве, разгерметизации, происходит выделение плавиковой кислоты фтороводородной.
Эти контейнеры, напомню, через город Петербург из порта, собственно,
ехали. К счастью, да, это прервалось уже, теперь не везут.
Да,
да, прекратилось это.
И, собственно, когда там всю эту историю выработают при тех мощностях, которые есть сейчас, и сколько там накоплено, напомните?
Там сотни тысяч тонн. На четырех комбинатах у нас четыре обогатительных комбината. Угу. То есть примерно, наверное, 500 тысяч тонн. Это вообще секретная информация, поэтому я только оценку даю.
Это,
да.
Оценка, да.
Это сотни тысяч тонн в контейнерах объединенного гексафторида урана, ОГФУ так называемого, который требует перевода в более безопасную форму. Угу. Потому что, ну, вот как мы только что говорили, да, происходит реакция с воздухом, с водой, находящейся в воздухе, влажный воздух, он вызывает выделение H-фтор. Не уран опасен, который в этих контейнерах, а плавиковая кислота, которую надышишься, у тебя будет раздражение слизистой, а в принципе... В перспективе и какие-нибудь проблемы с костями, потому что вызывает остеопороз. Ну, требуется переработка, мощности вот этих установок небольшие, я думаю, что это десятки лет.
Ясно, то есть не сильно ситуация изменилась с 2008 года.
Нет, но через город, через Автово перестали везти эти контейнеры, то есть ввоз в страну объединенного гексафторида урана из Европы прекращен. Может быть, да, благодаря экологам.
Ну и огласки.
И огласки, да, которые получила эта история. Да.
Которые об этом говорили. Собственно, поэтому тогда туда и повез Росатом, чтобы мы перестали шуметь.
Вообще у нас в стране же много таких мест, где и ввозное, переработанное топливо есть, и наше.
Ну, мест немного.
Челябинская область.
Челябинская область, да. ПО «Маяк» и горно-химический комбинат Железногорск Красноярского края — две такие базовые точки, где производится хранение и переработка отработавшего ядерного топлива. Где, вот вы спрашивали, где наше отработавшее ядерное топливо? Оно в хранилище на берегу Финского залива находится. Постепенно, очень медленно, но верно, его перевозят в специальных вагонах ТК-15 туда, в Сибирь.
А в Сибири-то что с этим всем происходит? Там тоже... Люди живут и...
Ну, там меньше все-таки людей живет.
Да, но они...
Его хранят, там и перерабатывают. Основной у нас завод в Челябинской области, ПО «Маяк». Ну и завод РТ-2 второй будет, радиотехнологический завод, радиотехнический. Горно-химический комбинат. Он пока еще не запущен. А хранится ядерное топливо централизованно на станциях и вот в этих двух точках. само ядерное топливо. Естественно, это очень серьезное сооружение.
Да, понятно, что это серьезное сооружение, но просто я знаю, например, от людей, которые жили или живут поблизости от этих мест, что там, например, вот с онкологическими заболеваниями, там сильно выше статистика, чем
я это комментировать не могу, потому что я с этой статистикой не знаком. Росатом в этом плане открыт, и данные с датчиков радиации вокруг этих объектов выведены в сети интернет. На сайте Russianatom.ru можно посмотреть, какая радиационная обстановка. По онкологии я комментировать не буду, ну, чтобы не врать просто. Не буду.
Хорошо. Но ядерные технологии... Вот, кстати, почему мы иногда называем атомные, а иногда ядерные? Это синонимы?
Синонимы, да.
Потому
синонимы.
Что, например, в английском языке там есть слово nuclear, которое и то, и другое.
Ну, есть и атомик. То есть, в принципе, там просто nuclear — это такая базовая. А у нас через полосицы. То так назвали, то так назвали. Нельзя назвать ядерное топливо атомным топливом. И нельзя назвать атомный ледокол ядерным ледоколом. Но когда мы говорим об атомной энергетике или ядерной энергетике, и так будет правильно, и так все поймут.
Может быть, не совсем точно, но такое ощущение, что когда мы говорим об оружии, да, то о чем-то опасном, да, то тут скорее ядерное. А мирный атом мы называем...
Ну, атомная бомба.
Да. Ну, да, бомбы атомные.
Поэтому здесь вот, ну, путаешься, просто это уже вырабатывается в профессиональной среде. Ты знаешь, чего нельзя называть вот атомным, чего нельзя ядерным. Но для энергетики и для бомбы подходит и то, и то. А на самом деле энергия, которую мы используем, она из ядра, не из атома. Поэтому правильнее ядерная.
Все-таки ядерная, да? Так, ну, все-таки... Когда мы говорим о мирном атоме, да, привычно называем атомом, где мы можем в нашей повседневной жизни столкнуться с использованием атомных технологий, да, помимо энергетики?
Ну, как говорится, не дай бог в обычной жизни с этим столкнуться. Были такие с инерционными камерами, где был изотоп полония, того самого дымоизвещателя. Вот, но сейчас их уже не делают, потому что один мальчик там собирался из этого собрать ядерный реактор у себя в сарае. Была такая история в Америке, не очень приятная. Вот, поэтому очень серьезно относятся к распространению радиоактивных веществ. Даже мы вот на кафедре, мы небольшими количествами оперируем. Тем не менее, мы получаем лицензию, нас проверяет Роспотребнадзор, Ростехнадзор. В обычной жизни, к счастью, с радиоактивными веществами, техногенами тем более, мало кто встречается.
А ядерная медицина?
Ядерная медицина — это все-таки не дома. Я поэтому так называю.
Да, но...
Ядерная медицина — это очень развивающееся направление, очень денежное. Рост гигантский в последние годы. А если мы говорим с вами о ядерной медицине, это все-таки введение в организм радиоактивных веществ, меченых молекул с помощью радиоактивных меток. Но есть и более простые методы, которые на слуху. Рентгенография, рентгеноскопия, флюорография. Это, кстати, это атомные технологии. Вот здесь правильнее, потому что там мы заставляем электронную оболочку атома излучать вот это рентгеновское излучение с помощью приборов. Они не радиоактивны, пока не работают. Не испускают радиацию. Вот те установки, которые стоят в аэропорту, через которые, да, вещи проезжают, или есть специальные радиационные сканеры рентгеновского рассеяния в аэропортах в некоторых, они не радиоактивны, не испускают радиацию, точнее, пока они не работают, не включены в розетку. То есть здесь никакой опасности нет. Как только мы включаем в розетку, сразу появляется излучение, и, соответственно, мы можем увидеть, чего там внутри чемодана, или есть ли на поверхности человека какие-либо предметы закрепленные.
Но для людей это не опасно? То,
что считается, что нет.
Не опасно.
Ну, вот смотрите.
Люди, которые часто летают, могут...
Да-да-да, люди, которые часто летают, они подвергаются гораздо большему, ну, большему воздействию излучения, пока они находятся в самолете. Потому что наша атмосфера является таким природным фильтром, который ослабляет космическое излучение, идущее от Солнца и от звезд. Ну вот крабовидная туманность, там квазар, видимо, нас облучает рентгеновским очень мощным таким потоком. Соответственно, наша атмосфера просто это ослабляет. Но как только мы поднимаемся на высоту 10 километров вместе с самолетом, мы уже вот этого ослабления, уже этого фильтра не имеем. И в самолете фон, ну, в 10 раз больше, чем в городе. И, соответственно...
То есть, не защищает, да, металлическое?
Нет, там довольно мощное излучение. И, в принципе, даже вот сравнивают полет туда-обратно в Америку, это одна флюорография. Ну, никто же не боится, да, летать в Америку.
Ну, боятся, но по каким-то другим причинам.
Ну, да, еда будет плохая, отравишься.
Да, ну, вообще, самолетов иногда побаиваются.
останется. Денег на еду не останется, главное.
Ну,
страх.
Может быть. Но во всяком случае, да, вот современная флюорография, причем разработки идут такие, что доза все меньше и меньше, то есть все безопаснее и безопаснее, бояться нечего. Никто вам никогда не назначит процедуру, которая не принесет вам больше пользы с точки зрения диагностики, нежели вреда. Угу. Это правило такое врачебное, которое у нас в нормативных документах записано.
Угу. Более-менее успокоили. А сейчас мы, хочу спросить еще об одной стороне вашей деятельности. Да, это работа с ультразвуковыми технологиями.
Да, вот, вот так что, получилось.
Как это используется, да, причем там атомные или ядерные технологии, да, и где вот мы в том числе и в городе, да, это используем?
Ну, здесь гораздо проще. Как я вообще с ними связался, да, надо пояснить, наверное, как я перешел от радиации, да, к ультразвуку. Все дело в том, что мы по роду своей деятельности на кафедре, и по названию это понятно, наверное, занимаемся радиационной безопасностью, радиоэкологией. А это какие вопросы? Это вопросы переработки радиоактивных отходов, вопросы дезактивации, то есть удаления радиоактивных веществ с различных поверхностей. Вот что загрязнилось, надо почистить. Вот хотя бы грунт этот на Шкиперском протоке, который, правда, лучше не чистить. Его правильно сделали, что забрали и увезли, потому что иначе можно наплодить отходов даже больше. И выяснилось, что ультразвук нам вот в дезактивации, в удалении радиоактивных веществ с поверхностей очень помогает. Теперь что такое ультразвук, да? Ну, наверное,
да,
пару слов нужно сказать. Мы его не слышим. Ультразвук — это звук с частотами вне слышимости нашего уха. Причем, ну, есть такая интересная вещь, как постепенное снижение порога чувствительности. И есть даже тест, который позволяет довольно точно возраст определить, слышит человек или не слышит те или иные звуковые колебания. Ультразвук не слышит никто. Да, ультразвук находится за пределами наших возможностей. Правда, ультразвук слышат животные, некоторые. Есть ультразвуковые отпугиватели для крыс и мышей. Это вот, собственно, и используется. Они слышат этот звук довольно мощный. Пугаются его, для нас это как будто труба трубит. Да, вот они это так слышат. Были свистки для дрессировки кошек и собак в цирках, когда неслышное для публики, да, дрессировщик подавал сигнал, чтобы собака или кошка производила то или иное действие.
Я пробовала такой с собакой, не работала.
Не работала. Ультразвуковые парктроники на машинах, они испускают ультразвук в сторону какого-то препятствия. Если ультразвук отражается обратно от этого препятствия, то прибор рассчитывает расстояние. Ультразвуковые диспергаторы воды — это те, которые позволяют увлажнять воздух, увлажнители воздуха, так называемые. Много где. У нас история началась с переработки грунта. Мы хотели грунт смешивать с кислотой и под действием ультразвука более интенсивно вымывать оттуда радиоактивные вещества. Тут сразу скажу, ничего не получилось. Более того, по моим расчетам, там отходов было больше. Вот почему я и говорю, что лучше этот грунт было вывести, никак его не мыть. Не дезактивировать ни в коем случае. Просто вывести на комбинат. А потом выяснилось, что, оказывается, ультразвук используется для очистки, обезжиривания поверхности уже очень давно, 60-х годов. Хотя ультразвук известен еще дольше, более века. Ну, вот технология достаточно молодая сама по себе, поскольку мощные ультразвуковые излучатели удалось сделать только в последние десятки лет. И вот эта очистка поверхностей, чистка драгоценностей, например, да, эти маленькие ванночки у нас производят здесь в городе, в НИИ ТВЧ есть техники высоких частот, научно-исследовательский институт, есть соседи финны, Финсоник у нас производит оборудование, там Сапфир, разные компании. Я такую одну ванночку приобрел, и вот с ней делал работу даже там по гранту города, по дезактивации грунта для Шкиперского протока, это все было завязано. Потом понял, что, скорее всего, лучше использовать его для дезактивации металла, потому что у нас под боком Ленинградская атомная электростанция, которая уже отработала свой ресурс, она с 1973 года, у нас первый блок работает. В 2019 году его будут выводить из эксплуатации первый, потом второй, потом третий и так далее. Будет замещающий ЛАЭС-2 вводиться в эксплуатацию. И образуется достаточно большое количество радиоактивно загрязненного металла. Да, с этой станции.
Что же с ним делать? Тоже закапывать?
Вот я вам цену назвал, да? Да? Это безумная цена на самом деле. Это там нужно будет огромные деньги вкладывать. А ведь они загрязнены поверхностно. Это не внутри. Можно просто снять поверхностный слой с этого металла, и он будет абсолютно радиационно безопасен. Естественно, Роспотребнадзор проверит это все, допустит этот металл. Скорее всего, он не допустит его к широкому использованию. Может быть, какие-то другие сооружения на этой площадке будут возводиться. То есть он не выйдет за пределы площадки, будет использоваться в атомной энергетике, но он будет очищен, он будет заново использован. Вместо того, чтобы плодить радиоактивные отходы, закапывать ценный металл, нержавеющая сталь у нас в основном. Это очень дорогая сталь. Лучше его чистить. И ультразвук, как выяснилось, с применением еще дополнительных всяких воздействий, электрохимии, например, то есть когда мы ток подводим к этому металлу, очень быстро его очищает и дает малое количество отходов, позволяет быстро перерабатывать огромные объемы металла. И вот так мы вышли на ультразвук, и тут нам повезло, мы встретились с нашими там уникальными производителями ультразвукового оборудования из Вологды. Компания, можно, наверное, назвать,
ну, да?
Да,
наверное.
Александра Плюс, потому что это все-таки не торговля там машинками для мойки. Никто из слушателей не сможет приобрести у них оборудование, потому что оно там от 300 тысяч начиная. Это большие ванны, они начинали с мытья вагонных тележек. Да, либо можно струями, да, мыть эти вагонные тележки, либо погрузить ее и там за минуту получить чистую вагонную тележку, отмытую полностью от грязи. И они преуспели в создании больших ванн с мощным ультразвуковым полем. И мы как раз с ними скооперировались и предложили продвигать вот эту технологию дезактивации, то есть очистки металла, с помощью ультразвука. И сейчас в этом плане работаем.
У нас заканчивается время, да, поэтому надо ускориться и сказать еще о многом. Да. А, например, где, то есть помимо того, помимо очистки, допустим, металла, который был использован при строительстве атомных станций, где еще может эта технология использоваться и уже используется?
В атомной энергетике много где. Можно применять ультразвук при изготовлении ядерного топлива, делать его более таким плотным, то есть большее количество урана в единицу объема вбивать. Есть положительный опыт, есть такой эффект ультразвуковое снижение трения. Если на стол, по которому что-то движется, должно катиться, там, перемещаться и так далее, подавать ультразвук, то для перемещения объекта по этой поверхности нужно гораздо меньшую силу прилагать. Соответственно, и повреждения меньше, энергетические затраты меньше. Вот когда собирают ядерное топливо, тепловыделяющие сборки из стволов, вот, ультразвук применяют. Такой опыт положительный есть. Ну, а вообще, в первую очередь, это очистка.
А не в ядерной отрасли, где это может
где угодно, где угодно. Мытье бутылок. Это я просто пример реальный называю, да, поставляли наши коллеги из Александра Плюс вот на какой-то комбинат, виноводочный, естественно, они поставляли машинку для мытья бутылок. А сейчас вот я привез, на кафедре немножко мы поработаем с установкой, которая позволяет тонко очищать объекты искусства. В Эрмитаж ее передадим потом, для реставраторов. Примеров море, на самом деле.
Наверное, если речь идет о металле, о чистке поверхности, да, то для труб можно это...
Ну, там металла много всякого. Да. Трубы в первую очередь, потому что трубопроводы АЭС — это самая загрязненная вещь, они из высококачественной нержавеющей стали, и выгодно их просто чистить. Но, в принципе, и углеродистую, и медные сплавы, все что угодно.
Водопроводные трубы можно чистить?
А, ну, а смысл?
Ну, там тоже внутри накапливаются всякие
отложения. Ну, там, в принципе, да. В принципе, ничего страшного в этом нет, надо считать экономику. То есть здесь вот, мы когда предлагаем эту технологию, нас сразу спрашивают, а экономика-то какая? Вот сейчас сидим, репу чешем. Может, все-таки технологи, мы не экономисты. Ну, посчитаем, посчитаем, постараемся посчитать.
А можно ли таким образом очищать, допустим, воду?
Да, речь идет о обеззараживании воды. Ультразвук обладает интересным действием. Это используют, кстати, и стоматологи. Есть ультразвуковые ванночки для обеззараживания оборудования стоматологического. Мы как раз вот с нашими коллегами, тоже с самой Александрой Плюс, испытываем установку по обеззараживанию сточных вод. У нас есть юго-западные очистные сооружения, водоканалу принадлежащие на юге города, где примерно с трети города собираются сточные воды. Все, что с квартир, все, что с улиц, абсолютно проходит очистку. И последняя стадия – это удаление бактерий и вирусов. То есть они протекают через что? Через ультрафиолетовые лампы. Там висят такие, ну, люстры из ультрафиолетовых ламп. С помощью ультразвука можно значительно увеличить эффективность обеззараживания этих сточных вод для того, чтобы ни одна бактерия обратно в него не вернулась.
А от фармакологического загрязнения помогает ультразвук, нет?
Нет.
Нет,
кстати. Это проблема, серьезная проблема. Разлагать надо эти вещества, пока не знаем как. Я знаю, да, что есть опасения.
Ну, наше время, к сожалению, заканчивается. Мы людей немножко попугали, потом успокоили.
В Петербурге с радиационной точки зрения безопасно.
Вот.
Финальный аккорд очень правильный. Мы обязательно будем встречаться еще и говорить, потому что наш город, он как-то с атомом тесно связан. Был, есть и, очевидно, будет еще достаточно долго, и проблем будет возникать немало. Будем их обсуждать, я надеюсь, также легко и непринужденно. Спасибо большое. Мы говорим преподавателю кафедры инженерной радиоэкологии, радиохимической технологии Санкт-Петербургского гостехинститута Андрею Андреевичу Акатову и Юлии Спирнову за то, что таких гостей к нам приводят в эфир. Совместный проект с супергруппой «Чашка Петри» был в прямом эфире. Всем
спасибо,
ладно, дорогие
спасибо,
друзья.
До свидания.
До свидания.